Радио «Вера» представляет. Делатели на Радио «Вера».
Здравствуйте, друзья, это «Делатели» на Радио «Вера». Меня зовут Тутта Ларсен.
Я Василий Рулинский, пресс-секретарь Синодального отдела по благотворительности. У нас в гостях сегодня протоиерей Александр Маликов, руководитель приюта Святая Параскева, станицы Манычской Шахтинской епархии, председатель молодежного отдела этой епархии и настоятель Пятницкого архиерейского подворья станицы Манычской. Добрый вечер, отец Александр.
Добрый вечер.
Рада очень вас видеть в нашей студии. Вы возглавляете и организовали такой один из, как считается, лучших таких проектов в сфере помощи детям, сиротам, детям в трудной жизненной ситуации у нас в церкви. И одна из особенностей этого приюта, про который сейчас много публикаций тоже появляется, особенность этого приюта в том, что вы не пытаетесь забрать себе детей и в каком-то таком условном гетто создать для них какие-то тепличные условия, а стараетесь этих детей отогреть и найти им приемную семью, чтобы это было действительно самая главная задача, которую вы видите, это найти ребенку семью. Это действительно очень важная задача, которую сейчас наш синодальный отдел по благотворительности старается решить так, чтобы все церковные приюты ориентировались не на долговременное нахождение детей, а на то, чтобы этим детям либо находились приемные семьи, либо эти дети устраивались кровную семью. И у вас такой замечательный проект, про который тоже очень хотелось бы узнать поподробнее, как он начинался. Но, наверное, для начала нужно вообще сказать о том, что такое вообще приют Святая Параскева, как вы его себе представляете, зачем нужен ваш проект и сколько там детей сейчас, сколько через него прошло. Расскажите про то, что у вас, собственно, за проект. Пожалуйста, Вадик.
Ну, все начиналось с того, что когда мы на приходе с матушкой решили организовать лагерь для детей неимущих, которые не могут себе позволить поездку на море, мы дали объявление, что мы готовы принять при нашем приходе таких вот детей. И по благословению еще владыки Пантелеймона Ростовского и Новочеркасского был организован такой лагерь. Назывался он «Преображение». Мы попросили палатки, у нас не было своих помещений, поставили кровати. И вот в таком палаточном лагере мы стали принимать со всей области детей. И когда подошло время возвращаться детям домой, это 1 сентября, некоторых детей просто-напросто не забрали.
Вот это да.
И мы с матушкой, ну, начали искать, где эти родители. Оказывается, это были соседи, которые попросили нас принять детей, потому что, ну, родители вели аморальный образ жизни. Вот, дети постоянно находились на улице, голодные. И вот так эти детки попали к нам, в нашу семью, можно сказать.
То есть они, в общем, домой из лагеря не вернулись, остались с вами.
Ну, просто так оставить детей нельзя, потому что и, ну, это незаконно. Вот. Мы тогда связались с отцом Дмитрием Смирновым.
Он организатор, туда возглавлял комиссию,
да, по семье, он, да? Он организатор нескольких таких приютов. Вот, он нам порекомендовал с супругой, как нам поступить, как правильно оформить документы. Мы подключили юристов, весь пакет документов оформили, нашли родителей. Вот, да, действительно, ну, тяжелое состояние в семье.
И алкоголизм в основном, да?
Да, конечно, наркомания, алкоголизм. И мы решили этих деток взять на воспитание.
А сколько детей было?
Ну, сначала мы взяли, у нас остались 6 детей.
О, сразу
вот
6?
Вот это да. Да.
А какой возраст был?
Возраст от 6 и до 12 лет.
А свои дети у вас уже были в этот момент?
Да, были. Это 2006 год. Вот. И у нас первый ребеночек в семье умер, к сожалению. Ну, был еще один ребенок.
А как он воспринял такое прибавление в семье сразу?
Ну, у нас положительно это все воспринимается. Вот. И мы начали с матушкой просто воспитывать детей, не ограничивая родителей общение с ними. Потом узнали о нас, то, что вот мы готовы принять из кризисных семей детей. вот, правильно оформить все документы, и тем самым не лишая родителей родительских прав.
Подождите, все-таки принять 6 детей, это все-таки история очень сложная. Это
причем
помещение...
детей с травмами какими-то,
да,
эмоциональными.
Да, очень серьезными.
Я даже хотела даже чуть-чуть раньше отойти на шаг назад. Ну вот, например, мои дети регулярно ездят в лагерь, и они очень любят это дело, и там вокруг них там им все дуют во все места, они там счастливы, все это и питание, и досуг, все им организовано. Это такие более-менее очень домашние, очень послушные, вполне себе благополучные дети. А тут вы организовали лагерь первый раз в жизни и сразу взяли детей из сложной жизненной ситуации. Вот вам пришлось столкнуться с какими-то вызовами тогда, помимо даже просто того, чтобы организовать им такое интересное, какое-то полезное пребывание, помимо того, что всех надо кормить, купать там и как-то в каком-то режиме держать, так их же еще надо было как-то, ну вот, души им лечить, они же все травмированы такой своей не очень благополучной жизнью.
Вы знаете, с этим мы сталкиваемся постоянно, и сейчас мы сталкиваемся с этим. Вот, когда мы брались за это дело, мы это прекрасно понимали, потому что детки поступают и сейчас, и тогда достались нам детки. Это прежде всего дети с воспаленными страстями. Угу. Легче всего у человека вылечить, ну, гастрит или какую-то другую болезнь, лишай.
Сопли.
Да. Угу. Труднее всего именно исцелить человека от тех страстей, которые он уже в таком раннем детстве увидел, столкнулся с этим. И мы прекрасно понимали, что здесь без духовной помощи, если это не будет, это если будет где-то за рамками церкви, ну вот, например, вот я посещаю детские дома, и в основном проблему, которую озвучивают воспитатели, это не здоровье. Это вот именно воспаленные страсти, и они ничего не могут поделать. Потому что без духовной поддержки, без воцерковления ребенка невозможно это исцелить. Ребенок дальше растет с этой травмой. И в итоге мы получаем то, что получаем.
Ну, то есть вы сознательно понимали, да, на что вы идете, создавали этот лагерь именно для того, чтобы попробовать спасти эти души, да?
Да, конечно. Но мы не думали, что мы столкнемся, то, что вот, детки останутся с нами. И действительно, они стали родными нам. Мы просто их любим как своих. И все дети, которые через нас прошли, это все родные дети.
А вот вы говорите, действительно, воцерковление важно, действительно важна такая духовная жизнь для ребенка, но я вот знаю, что даже в благополучных семьях с духовной жизнью детей все по-разному бывает, и особенно если говорить про такой предподростковый, подростковый возраст, там обычно протест происходит, либо какие-то, ну, просто человек может на 10 лет или на 5 лет просто вообще говорить, что отстаньте от меня, я у меня своя жизнь.
Ну, это еще так сложно, вот я как мама, которая пытается троих детей там воспитывать в церковной жизни, сложно баланс соблюсти между, ну, чтобы не передавить, между тем, что ты им предлагаешь и на чем ты настаиваешь, да, и вот уважать их свободу и в то же время руководить их как раз душевным движением с помощью духовника, естественно, но тем не менее. А тут такие, в общем, сложные, помимо того, что сами дети сложные, таких еще и надо воцерковить как-то. Или наоборот, у них вот открыта была душа к этому?
Я вам одно скажу. Когда ребенок поступает, когда он действительно пережил что-то страшное в жизни, когда он разочаровался в людях, а это чаще всего такое было, когда он чувствует обман, непонимание, и когда он встречает человека, который тебе помогает, который протягивает руку, сначала ребенок, конечно, тебя держит на вытянутой руке. Но когда он действительно понимает, что ты тот человек, который его поддержит, тот человек, который, ну, не бросит его в трудную минуту, но тогда наступает другая связь, понимаете? Которая вот, многие люди говорят, переходный возраст. Еще любят говорить гены. Знаете?
Да,
вот
дурные гены.
Гены сыграли. Самое главное гена в человеке – это образ Божий. Вот поможет ли этому человеку раскрыть образ Божий, раскроются самые яркие и хорошие такие таланты в человеке.
А сколько у вас времени уходило на то, чтобы вот человек, вот ребенок вот травмированный, начинал оттаивать?
По-разному, потому что бывают такие случаи, что прям невозможно об этом вслух говорить. Это все, понимаете, такое сокровенное, но... Ну, невозможно это время определить. Стараемся, конечно, дарить любовь, обогревать детей.
А как вы понимаете, что вот процесс пошел, что ребенок как-то, ну вот, начал оживать и что, ну, что есть шанс его спасти?
Когда ребенок перестает прятать под подушкой продукты питания, когда он перестает гоняться за котами и собаками и берет в руки игрушки, и когда он смотрит на тебя и обнимает, и просто ничего не говорит, вот тогда пошел процесс.
Вы сказали о том, что важно раскрыть в ребенке образ Божий. Но вот это тоже вопрос, который чаще всего задают церковные родители. Как привести ребенка к вере? Как научить его любить Бога? Как выстроить его ценностную шкалу так, чтобы вопрос спасения был приоритетным, чтобы он шел к спасению, а не к материальному там, обогащению или какому-нибудь успешному успеху, хотя весь мир твердит иное. А как вы бы вот этот маршрут определили? Что надо для этого сделать?
Вы знаете, каждый родитель должен решать для своего ребенка все самостоятельно, потому что дети разные. Разный характер. Понимаете, с этим ребенком нужно какое-то время пожить. С ребенком нужно поговорить. Вот тогда станет понятным, как лучше для ребенка, чтобы он благополучно и правильно воцерковился, полюбил церковь. Понимаете, а так абстрактно говорить. И, трудновато. Я, например, каждый ребенок у нас, например, в приюте, он по-разному к Богу пришел. У каждого свой переходный возраст. Говорят, переходный возраст. Вот эти кризисные деточки, у них намного раньше наступает вот этот переходный возраст. И иногда приходится уже по-взрослому разговаривать с 7-8-летним ребеночком.
И он понимает.
Конечно. И он больше, скажу, он чувствует. Самое главное, чувствует ложь.
Ну, лгать нельзя, да. Ошибаться можно, лгать нельзя, как известно.
Делатели на радио «Вера».
Это программа «Делайте» на Радио Вера. Мы говорим сегодня с протоиереем Александром Маликовым, руководителем приюта Святая Параскева в станице Маныческой Шахтинской епархии и председателем молодежного отдела этой епархии. Меня зовут Василий Рулинский.
Я тут Ларсен.
Батюшка, мы часто вот говорим о том, что действительно самое важное – это духовный момент, но хочется еще и сказать чисто о таком практическом, сколько детей прошло через ваш приют, да, и как вообще построена эта работа, потому что не совсем понятно, мне кажется, для большинства людей будет вообще эта процедура попадания в приют. Вот 6 детей у вас появилось, как потом развивалось все это дальше? Давайте вот про это поговорим. Расскажите про вот это становление и как сегодня он выглядит.
Хотел бы озвучить самые главные такие моменты и главные цели создание этого доброго дела, Дома Милосердия такого, в первую очередь, это направлено на сохранение семьи. У нас нет задачи изъять ребенка и отправить его в другую семью. У нас самая главная задача – это бороться за то, чтобы ребенок остался в этой семье. И поэтому, по благословению нашего владыки, налажены все контакты с органами опеки. В частности, большой такой вклад внес отец Владислав Касьянов, руководитель социального нашего отдела епархии. Нам удалось заключить и вот объединить в единую цепочку все вот такие кризисные центры. Когда ребенок туда попадает, органы опеки выявляют такого ребенка. И нам дозволено наблюдать, готовы ли родители бороться за этого ребенка. Если готовы они бороться, если они не отходят от этого социального учреждения, стоят под окнами, то нас начинают подключать к этой семье. Семье предлагается пройти реабилитацию в наших центрах Русской Православной Церкви. И если родители соглашаются, если они готовы вылечиться от своих страстей, то они направляются в реабилитационные центры. А ребенок временно направляется к нам в детский приют. И он находится до того времени, пока родители не возвратятся. То есть родители проходят, сначала идет мотивация, потом реабилитация, социализация, очень важный такой момент. Мы за этим всем процессом наблюдаем.
Обычно год, да, или полтора?
Обычно год, но зависимо, какая зависимость у человека была, наркотическая, алкозависимость. И когда мы действительно видим, что человек вернулся с реабилитации, что он настраивает быт, за этим следят органы опеки, не только мы, помогаем. И когда действительно видим ту среду, куда можно ребенка вернуть, мы возвращаем ребенка в семью. Тем самым сохраняем самое главное. Вот то, что ребенок должен находиться с родными родителями.
А как часто получается, то есть насколько вот, если взять 100% всех случаев, насколько часто родители все проходят и удается вернуть ребенка в эту семью?
У нас 101 ребенок возвращен в семью.
Из какого числа?
Из 116.
А, то есть почти все?
Да. Да. А те 16 человек, которые не возвращены в семьи, дело в том, что если ребенок находится у нас, родители бывают в очень тяжелом состоянии. У некоторых опасные заболевания, такие как туберкулез, ну, и другие очень сложные. Да. И тогда приходится иногда нам даже родителей лечить. Но вот эти 16 человек – это те, которые остались без попечительства. То есть родители были... Ну, умерли, мы их похоронили, сохраняем могилочки. Ну, как говорится, своих на войне не бросаем. Эти детки, конечно, мы их воспитали, довели до совершеннолетия, выпустили, поженили. Сейчас они к нам приезжают с внуками. Ну, то есть это большая семья.
А у вас есть вот объяснение, почему вообще... Почему люди рожают детей и не заботятся о них? Вот, казалось бы, мы в 21 веке живем, уже там искусственный интеллект, спутники в космосе, пятерочка на каждом углу, продукты, работа, ну, живи, не хочу, радуйся, наслаждайся. Почему у нас по-прежнему такое количество детей остается вот в кризисных ситуациях, теряет настоящее детство, можно сказать?
Знаете, такой вопрос задавали отцу Дмитрию Смирнову, и он ответил, ну а почему мы не изобрели 100 лет назад еще и телефон, и все остальное? Нам же Господь точно такой же мозг дал, разум. Почему мы раньше до этого не дошли? Ну, с одной стороны, очень просто, свобода воли человека. Человек волен сам выбирать то, что ему нравится, то, что ему любо. И человека невозможно заставить что-то делать. Ну, сам Господь даже не может в нашу свободу вмешаться. И как мы можем вмешаться в свободу тех или иных людей, которые вот ну, такой образ жизни для себя выбрали? Мы, как христиане, должны протягивать всегда руку помощи близким. Вы знаете, каждая ситуация в жизни, она человека к чему-то ведет. Даже те встречи с какими-то нуждающимися людьми, это нам более полезно, Я бы, может быть, никогда не стал бы там заниматься детками ну, таких кризисных семей. Я, может быть, никогда не стал бы заниматься с детьми-инвалидами, если бы я сам лично на своем опыте жизненном эту школу жизни не прошел. И в данный момент, когда мы задаем такой вопрос, ну, в частности, лучше задать этот вопрос тем родителям, которые так себя ведут. Я ж не могу за них ответить. Но с точки зрения христианина я не должен мимо пройти. Если я прохожу мимо таких людей, я прохожу мимо открытого Евангелия. Господь нас к чему призывает?
Был голоден, да.
И не накормили меня. Был в темнице, не посетили меня. И когда мы проходим мимо такой ситуации, то мы проходим мимо открытого Евангелия. И это страшно для человека. Если мы подходим к нашей жизни как к промыслу Божьему, в каждой ситуации, то этот промысел Божий ведет человека только ко спасению. А если мимо проходим и задаем такие вопросы, понимаете, то нам прежде всего нужно задуматься, а какой я христианин. Это очень важно для человека, понимаете? Человеку надо постоянно совершенствоваться. Я своим детям постоянно объясняю. Потому что дети приходят, ну, такие искалеченные. Они доброго слова не слышали в своей жизни. И когда им начинаешь объяснять, а с чего начать добрую жизнь? Хотя бы с элементарного. Если ты проходишь, видишь человека, который замерзает, жалко тебе курточку, ну дай майку. Майке жалко, дай спички, чтобы человек согрелся. Ну с чего-то надо начинать. И вот так начинаем потихонечку работать. А больше никак, потому что и по-другому никак невозможно. У нас самая главная задача, я понимаю, дети многое упустили в своей жизни. Не с каждым ребенком с 4 лет начали изучать алфавит. Ребенок иногда поступает 7-8 лет, он читать не может. И самая главная у нас задача не воспитать каких-то профессоров, чтобы они закончили какие-то высшие учебные заведения. Нам самое главное сохранить ребенка в семье. Все сделать, провести комплексную работу с семьей, если это возможно. И прежде всего в ребенке воспитать такие качества, как сострадание, милосердие и любовь. Без этого дальше уже человек не сможет двигаться. У нас в школах что делают? Одевают такой высокотехнологичный костюм, как для космонавта. Ну, по идее, человек, который закончил среднее учебное заведение, нашу школу, его, если векторно направить, он в кратчайшее время может изобрести что-то удивительное и высокотехнологичное. А Церковь Божия дает человеку элементарную рубаху, которую носит каждый день. Без этих просто качеств ты будешь раздет в течение всей жизни ходить. Независимо, сколько у тебя образований, независимо, какой ты популярный человек. Ну, смысл, будет у тебя 3 образования высших, а ты будешь злой, нечестный, немилосердный, несострадательный.
И несчастный.
И несчастный.
Но получается, что вы берете в опеку не только детей, но и их родителей, и воспитываете сразу всю семью целиком.
Мы работаем.
А взрослые поддаются вообще?
По-разному. Бывает и сопротивление. А как вы хотели?
Я думаю, чаще всего, наверное, бывает сопротивление.
Конечно. Но вы знаете...
Но ради ребенка могут захотеть как-то измениться.
Мы смотрим, прежде всего, какое отношение родителей к ребенку. И ребенок как относится. Мы всегда стараемся ребенку говорить, у тебя самый главный человек в жизни – это твоя мама. Или папа, если полная семья. даже когда они отправляются на реабилитацию, даже когда они не звонят и не подходят к трубке телефона, я подхожу и обнимаю и говорю: родной, сейчас у родителей твоих самый важный период жизни. Помоги им, просто потерпи. Они тебя очень любят. И вы знаете, когда родители возвращаются, начинают устраивать, ну, свою жизнь, быт, социализироваться. Были такие случаи, что мамочка с центра вернулась с человеком, которым там встретилась, который тоже проходил реабилитацию. Они создали семью. Вот, а девочке уже было, ну, 13 лет, так, как говорится, переходный возраст. И мы видим, что быт настроен, родители работают. И мы девочку говорим: слушай, езжай домой, к мамочке. Она уезжает. Через 2 недели приезжает, говорит: батюшка, можно я с вами поживу? Ну, в нашей семье, в приюте. Я говорю: ну, конечно, если мама не против, поживи еще. И вот наступают следующие каникулы, я говорю: поезжай на каникулы. Она уехала, приехала, продолжила учиться в школе. И уже на следующие каникулы, когда она поехала, она говорит: батюшка, я остаюсь дома. Ребенку тоже нужно привыкнуть к новому человеку, адаптироваться. Я это тоже очень прекрасно понимаю.
Да, такие тонкие моменты. Мы сегодня говорим с патриархом Александром Маликовым, руководителем приюта Святая Параскева в станице Маныческой, Шахтинской епархии. Это программа «Делатели». Меня зовут Василий Рулинский, я пресс-секретарь Синодального отдела по благотворительности.
Тут Ларсен, вернемся через минуту.
Делатели на радио «Вера». Радио «Вера» представляет. Делатели на радио «Вера».
Это «Делатели» на радио «Вера». С вами Тутта Ларсен.
И Василий Рулинский. У нас в гостях сегодня протоиерей Александр Маликов, руководитель приюта Святая Параскева в станице Маныческой Шахтинской епархии и председатель молодежного отдела этой епархии. Отец Александр, мы начали говорить в первой части программы о вашем приюте и о судьбах детей, о том, как вы тонко пытаетесь настроить все моменты, связанные с возвращением к нормальной жизни кровных семей, кровных родителей, детей, которые вы занимаетесь. Вы знаете, мы вот упустили такой момент, достаточно важный, когда у вас 6 этих детей остались в этом детском лагере, неожиданно, детей, которых никто не забрал. Так вы говорите достаточно естественно, что, ну, мы решили их, собственно, за них взяться и ими заниматься, и все это оформлять, и начинать. А как матушка к этому отнеслась? Она, вот вы говорите как бы за себя, а вот все-таки супруга же тоже очень важный элемент этой истории. Расскажите про эту часть.
Матушка у меня очень близкий, родной человек, который всегда меня поддерживал. И вы знаете, когда вот решался вопрос, как оформить документы, мне сама супруга принесла журнал Московской патриархии, на который улыбался на нас отец Дмитрий Смирнов. И она говорит: посмотри, тут отец Дмитрий занимается такими же кризисными семьями. Давай, давай поедем к нему. И мы действительно к нему не раз приезжали, несколько раз были у него в келье, получали очень важные советы для нашей, ну, и духовной, и нашей жизни церковной. Вот, мы его очень любим, всегда молимся за него. Так что матушка, она, если я подаю какую-то такую идею, она полностью ее подхватывает, поддерживает и помогает развивать. Конечно, вот ей огромное спасибо, то, что она рядышком со мной, мой ангел-хранитель.
Чаще всего, получается, семьи, в которых возникают проблемы, из которых изымают детей, это семьи, где алкоголизм, наркомания, как я понял, да, и вы действительно устраиваете этих родителей в эти реабилитационные центры. А какие-то еще есть формы работы, кроме того, что вы устраиваете и следите за их судьбой? Может быть, это какая-то материальная история, да, может быть, это что-то другое, может быть, какие-то травмы психологические или что-то Как, расскажите, какие еще у вас есть формы работы с кровной семьей, как можно из кризиса вывести семью? Я знаю, например, что у нас очень часто в глубинке, я не знаю, правда, про Ростовскую область, откуда вы, в глубинке просто не хватает на все примерно денег, особенно если там, ну, не очень большой населенный пункт.
Мы стараемся комплексно подойти к семье, потому что если не комплексно подходить, то нет смысла даже заниматься. Понимаете, вырывать детей из семьи – это делают другие органы. Другие какие-то манипуляции с семьей проводить – это, ну, каждый на это способен. А вот именно сохранить семью, вылечить ее, преобразить, воцерковить – вот самая главная задача. И к этой задаче мы стремимся и реализуем ее в течение всего времени. Вот почему такой процент возвращения именно в родную семью. Конечно, были случаи, когда дети оставались сиротами, и наши даже прихожане, следуя нашему примеру, говорят: батюшка, ну у нас детей нету, можно мы возьмем? Вот мы уже привыкли, потому что дети на службе, они не просто на службе присутствуют. Они помогают организовывать божественную литургию. Каждый за все отвечает, потому что ребенку мы даем возможность проявить ответственность, доверить ему что-то. Потому что в основном-то ему руку помощи как протягивали? Ну, конфет дали, ну, посочувствовали. А именно доверить что-то ребенку очень важное, сокровенное. Вот знаете, вот тогда появляется особый контакт с ребенком. И это тоже очень важный процесс от реабилитации и социализации вот таких трудных подростков. Да, в школу вызывают регулярно, приходится от директора выслушивать что-то, понимаете? Ну, а куда деваться?
А как вам удается воцерковлять родителей?
С родителями очень серьезную работу проводят реабилитационные православные центры. Я вам сразу скажу, то, что мы здесь провели изначально мотивационную работу, когда подключили, например, органы опеки, школу, директора школы, там, учителей, которые мы совместно, коллегиально подготавливаем человека, чтобы он поехал и начал выздоровление, реабилитацию. А в самих реабилитационных центрах проводится очень серьезная работа по воцерковлению. Люди возвращаются совсем другими. У нас по благословению владыки Симона уже с 2014, по-моему, года действует крупнейший реабилитационный центр для нарко- и алкозависимых при Шахтинской наркологии. Там есть и храм, там наши сотрудники, священники трудятся под руководством отца Владислава. И мы туда направляем тоже родителей. И был владыка Мефодий, и очень высоко оценил работу нашего центра. То есть, ну, здесь, понимаете, получается замкнутая такая цепь. Кризисная семья, забота о детях, забота о родителях, чтобы они выздоровели. И в итоге, когда вот комплексно подходишь, то мы получаем результат.
Высокий процент, да, положительных.
Ну, как я понимаю, случаев. Это достаточно редкая вообще история. Во-первых, честно говоря, органы опеки далеко не всегда настолько открыты к церкви, прямо скажем, как у вас сложилось. Наверное, это благодаря отцу Владиславу и архиерею, вам, потому что действительно так вот, я знаю, по стране все по-разному, и часто совсем в другом направлении органы опеки работают. То, что вы описали, это какая-то, знаете, идеальная такая симфония. Россия какого-то идеального мира какого-то, да, такое замкнутое пространство, где вот шахты, это Каменск-Шахтинский и в окрестности, да. Да, действительно, и с другой стороны, конечно, то, что у вас выстроена эта логика работы с кровной семьей, но проблема именно в том, что не все далеко еще пришли к этой логике, не все приюты церковные пришли к этой логике, что с кровной семьей надо работать. Батюшка, что сделать, чтобы вот церковные приюты, особенно церковные приюты при монастырях, часто они многочисленны, там много детей находится, чтобы они, я не говорю, чтобы системно работали, чтобы они начали работать с кровной семьей, чтобы они пытались вернуть ребенка в эту кровную семью. Ведь часто же получается, что некоторые думают, что Ну, они там алкоголики, наркоманы. На них можно крест поставить.
Как я не могу изменить? Говорить за церковные учреждения, потому что я понимаю, что матушки очень титанические и батюшки несут труд. Я хочу лично про себя сказать, именно мое мнение, как мне именно, как я для себя решил, как мне дальше двигаться и работать. Какие бы мы условия ни создали, какой бы ремонт мы ни сделали, сколько мы бы игрушек ни принесли, ребенку лучше всего оставаться рядом со своими родными. И он будет к этому тянуться. И он даже, не осознавая даже, вот знаете, берут детей иногда и себе в семью, с детского дома, сирот. И потом до совершеннолетия скрывают то, что ну, ребенок взят в семью. Скрывают, а потом наступает трагедия. Я вот даже вот своих последних детей, которых мы с матушкой взяли из детского дома, мы сразу сказали им, что да, мы приемные родители, мы вас очень любим и будем заботиться о вас, как о своих детях. Я не знаю, это прекрасно, уже с трехлетнего возраста. Почему мы это сделали? Потому что ребенок всегда начнет искать своих родителей. Рано или поздно он узнает о том, что он приемный ребеночек. Рано или поздно ребенок все равно выйдет, а тем более, когда мы берем сложных подростков, они знают своих родителей. Если мы не будем стремиться детям объяснить, что у них самое главное – это их родители, и то, что, чтобы они были вместе, ну, вся работа, весь процесс рушится. И понимаете, когда мы ребенку не объяснили самое главное, например, важность присутствия родителей в их жизни, а наоборот как-то начинаем говорить, что там плохо или нехорошо, здесь тебе будет лучше, потом мы встретимся с таким протестом по отношению к себе.
Как так-то? Они же, ну, по отношению к детям ведут себя весьма жестоко иногда, и бьют, и унижают, и всячески издеваются, а все равно лучшее, самое лучшее – это папа и мама.
А вы знаете, если... Почему я начал в первую очередь говорить о воцерковлении? Когда с семьей комплексно работают, то не возникает таких вопросов, что ребенок останется где-то еще. Угу. Мы знаем, что ребенок будет со своей мамочкой и со своим папочкой. Если не комплексно подходить, то даже те условия, которые мы создаем, мы никогда не заменим родную семью. Как бы мы ни старались, некоторые думают, вот я все сделаю, чтобы заменить. Не получится. И почему очень важно, когда родители берут приемных детей даже в младенчестве. Вот у нас реабилитационная программа большая, самая крупнейшая в Ростовской области, реализуется на Пятницком архиерейском подворье по реабилитации и социализации детей с ограниченными возможностями. И у нас трудится в нашей реабилитационной программе как бы элита психологии, Академия психологии Южного федерального университета. И они сразу объяснили, говорят, надо ребеночку чем раньше, тем лучше это сказать. Почему? У нас дети считаются ангелочками до 7 лет. Знаете почему?
Почему?
Потому что не могут обманывать. Потому что все искренне у них. Как у Бога отношения с нами. И вот, когда мы это говорим ангелочку, он ангельски эту информацию воспринимает. А когда мы это говорим уже человеку, который кипит в страстях в 18, 19, 15 лет, то мы получаем полный комплекс страстей. И вот я рекомендовал своим прихожанам, которые брали деточек, вы знаете, с этой проблемой они не столкнулись впоследствии.
Всегда говорили, да.
Сразу. Да. И когда будет продуктивная работа именно с семьей? Когда будет у нас результат, что у нас не будет задачи оставить ребенка возле себя, а именно вернуть в родную семью? Когда мы комплексно будем подходить к этой проблеме? Если не комплексно подходить, мы превращаемся в органы опеки, к сожалению, как это ни прискорбно и не грубо звучит.
Делатели на радио «Вера».
Это программа «Делатели» на радио «Вера». Мы говорим сегодня с протоиереем Александром Маликовым, руководителем приюта Святая Параскева в станице Маныческой Шахтинской епархии. Это Ростовская область. Батюшка, вот мы вот сейчас затронули очень важный такой вопрос. Вы сейчас говорите о том, что действительно даже самая, вроде, казалось бы, не самая благополучная даже семья, при некоторых усилиях со стороны всех поддерживающих, да, структур, она все равно лучше для ребенка, чем любой приют. И это действительно так, с этим сложно спорить. А как вы к этому пришли? Это благодаря отцу Дмитрию Смирнову? Потому что это не самое простое знание, не самая простая истина,
которая... не самое очевидное.
Не самое очевидное, да. Часто кажется, вот я еще раз к этому вернусь, да, часто кажется очень хорошим, благочестивым православным людям, священникам некоторым, да, и вообще просто хорошим православным людям кажется, что самое хорошее, что можно для детей создать, это вот для них создать вот этот условный такой мир, да, где вот ребенок, значит, будет
под заботой. Уберечь от негатива.
Да, уберечь от негатива, в любви. У него не будет, кровных родителей в его жизни особо не будет, да, и они будут, он будет воспитываться вот в каком-то там приютском таком вот формате, православном даже, да. И вы все-таки пришли к пониманию, что нужно работать с кровной семьей. А как вы к нему пришли? Это был метод проб и ошибок? Либо вы сразу, вот, не знаю, там, с отцом Дмитрием поговорили, он вам сказал, идите вот в этом направлении и ни о чем не думайте. Как это было? Как вы к этому пришли?
Это мне подсказали сами дети.
А расскажите, это интересно.
Потому что, когда детки поступают к нам, когда мы принимаем, я слышу всю информацию, которую говорят разные люди о этой семье. И эта информация такая негативная, ну, прям плакать хочется. А когда ты находишь контакт с ребенком, когда он тебе начинает доверять, когда он тебе днем и ночью говорит, как я люблю своих родителей, как я хочу рядом с ними быть, подходит и говорит, батюшка, ты не представляешь, как я их люблю, как я хочу их увидеть. Для меня полностью все становится на свои места. Мы можем думать, мечтать, что-то себе фантазировать. Мы не привыкли слышать детей.
Это точно.
Хотя в ихних словах и то, что они пережили в своем вот таком, можно сказать, младенческом возрасте, говорит довольно-таки мудрый и взрослый человек. Вы знаете, когда мы взяли вот последних деточек наших, маленьких совсем, мы их отвели в детский сад. Они пошли в группу. А когда мы приходили за этими детками, они на весь детский сад кричали, бежали к нам, обнимали нас, кричали «Мои мамочка с папочкой!» на весь детский сад. Кричали. И так кричали, что потом подходили к ним воспитатели и начали говорить «Не надо так делать детям». А я прекрасно понимал, что они все потеряли, и в один миг они все нашли. Самое важное для них в жизни – и каждый ребенок, который к нам поступает, который помнит своих родителей, знает родителей, они вот так в душе кричат. Мы не слышим.
Да, отец Александр, вы упомянули об этом, хотелось бы тоже об этом поговорить, что при вашем храме вы, по-моему, в 2014 году создали центр помощи семьям с детьми вот с ограниченными возможностями. Как вы пришли к этому проекту и что собой представляет сегодня вот это, ну, как учреждение, это инициатива ваша?
Пришли мы с матушкой к этому решению. благодаря, опять же, промыслу Божьему, о чем вы говорили, почему в жизни так получается. У нас родился второй ребенок, тяжелый инвалид, и нам сразу в больнице сказали, что он проживет 2 года. И мы с матушкой приняли как это как крест. Заболевание генетическое, тяжелое. Врачи разводят руками. И мы вот так начали свой этап новой, такой новой жизни с особым ребенком. Мы все те этапы жизни, которые проходит каждая семья, когда появляется такой ангелочек в семье, они все проходят это. И мы с матушкой это все прошли. Было и выгорание, и руки опускались. Когда те врачи говорят, год остался, ничего не поможет. С Божьей помощью наш ангелочек прожил 20 лет. И вот в том году скоропостижно он скончался. Мы для себя с матушкой поняли, что у нас дома закрылось Евангелие. Когда он был рядом с нами, это было открыто Евангелие. Потому что каждый день мы исполняли слова Христа. Быть милосердными, сострадательными, терпеливыми людьми. Мы это все пережили. И когда он был живой, мы решили с матушкой начать то дело, которое будет очень важно для таких семей. Мы видим, как семьи выгорают. Мы видим, как семьи сдают своих детей в специальные учреждения. И, к сожалению, у этих детей век очень короткий. И у нас самая главная задача стала помочь вот таким же людям, помочь пережить какие-то моменты, помочь восстановить вот связь с ребенком. Потому что если сохранный интеллект, то это более, знаете, более ребенок приспосабливается, социализируется к жизни. А есть же генетические заболевания, которые не лечатся. Аутизм, синдромы там Прадера Вилли, Дауна. Когда крест тебе ставят на твоем ребенке, как дальше жить? Вы знаете, когда мы не занимались вот этим направлением, казалось, и детей инвалидов-то нету. Но редко, когда ты увидишь их на колясочке. А вот когда мы действительно начали поднимать эту тему, когда подошли к нашему владыке, и владыка, вы знаете, так обрадовался, что начнется такая работа, потому что, ну, отчасти образовательная реабилитация, ну, ее редко где найдешь. В основном ребенку можно помочь, медицину подключают. А если ребенку невозможно помочь, он сидит с мамой дома и получает пенсию. Как такого ребенка духовно окормлять? Как вообще поддержать эту семью? У нас две задачи. Это три задачи, простите. Воцерковление семьи. Второе. Сохранить ребенка в семье.
Чтобы его не сдали, да?
Чтобы его не отдали, чтобы не происходило вот это выгорание семьи. В основном-то смотришь, мамочки-одиночки. Папочки оказались более слабыми. И третье очень важное. Наши психологи, вообще все вместе мы, большой командой, работаем над тем, чтобы в этой семье появились повторные детки. Потому что большой процент таких родителей ставит
крест на
табу. Все, это не мое, это, то есть, не надо мне это в жизни. Мало ли повторится. И вот в нашей программе родились 26 детей уже, которых я покрестил, стал крестным папой. Ну, это ж радость какая.
Слава Богу, да.
Слушайте, ну, так нас слушаешь, вообще непонятно, откуда силы-то брать. может быть, душевные силы, там, духовные силы, действительно, когда Господь помогает, в алтаре стоите, один ребенок ушел, второй ребенок тяжко болен, вы взяли 6 сразу еще детей, внезапно как бы стали многодетными родителями, непростых детей, и потом еще и 100 с лишним семей, можно сказать, просто подняли из пепла. А где вы, как вы сами от выгорания спасаетесь? Где вы берете силы настолько на все эти огромные и серьезные дела?
От выгорания меня спасают мои дети, мои семьи, которые рядышком со мной, которым так вот Бог управил, чтобы я смог им помочь. У меня каждый день у матушки телефон обрывается, вы не представляете. Хотелось бы и вернуться к этой программе. Мы-то священники с отцом Владиславом. Кстати, эта программа уже реализуется по благословению нашего владыки в 3 муниципальных образованиях нашей епархии.
Какая программа, бочка?
Город ангелов. Работа с детьми с ограниченными возможностями. Реабилитация. Это большая уже у нас образовательная программа, вот, реализуется в станице Маныческой при Пятницком архиерейском подворье, в городе Каменск-Шахтинский, где настоятель наш дорогой, любимый отец Владислав, Покровский храм, и старая станица в парк Лога, там Сергей Александрович построил тоже храм, небольшой центр.
Да, там, это основатель парка Лога.
Да, и там реализуется тоже эта большая программа. Кстати, вот центр святого праведного Иоанна Кронштадтского участвовал в грантовых конкурсах, и вот в этом году реализуется грантовская программа по реабилитации, социализации детей, которые к нам приезжают из Донецкой Народной Республики и с Луганской.
Не могу не спросить у вас это, потому что, с одной стороны, вы многодетный отец, с другой стороны, священник. Вот в процессе своего служения и своего взаимодействия с детьми, и благодаря тому, что вы научились их слышать, вы как-то по-новому стали воспринимать заповедь Христа «Будьте как дети»? Вот эти евангельские слова, они для вас изменились? Вот их значение для вас изменилось за эти годы?
Вы знаете, прибавилось слова апостола Павла «Христос рядом». Вот как ощутить Христа рядом с собой? За сколько он от нас стоит? За километр, за 2, за 3? Вот задайте любому человеку. А когда человек обнимает сироту, из его головы вычесывает шеи и начинает заботиться о его внутреннем состоянии, и когда этот ребенок тебя просто обнимает и прижимается к тебе как к родному человеку, вот здесь ты понимаешь и осознаешь, Христос рядом.
Аминь.
Это были «Делатели» на Радио Веры. Мы сегодня говорили с протоиереем Александром Маликовым, руководителем приюта Святая Параскева в станице Маныческой Шахтинской епархии и настоятелем Пятницкого архиерейского подворья в этой станице. Батюшка, спасибо вам за то, что вы делаете, и за то, что вы сегодня нашли время поделиться этим очень важным опытом. Мне кажется, он для очень многих людей будет невероятно важен и в их жизни, несмотря на то, что, может быть, кто-то еще не занимается детьми и не занимается детьми-сиротами, но я уверен, что он будет очень важен для всех.
Ну, мне кажется, весь этот час сегодня с вами в эфире был настоящей проповедью о любви. Спасибо большое. Это «Делатели», я тут Таларсен.
Я Василий Гулинский, пресс-секретарь Синодального отдела по благотворительности. Мы встретимся через неделю. До свидания.
Всего доброго.
До свидания.
«Делатели» на радио «Вера».